«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Когда мы говорим о том, что мы вступили в Новый год, что это такое? Что мы имеем в виду? Что происходит в нашей жизни? По сути дела, год – это отрезок времени, в течение которого Земля делает полный оборот вокруг Солнца. Ничего больше. Она определенные процессы астрономические и космические, которые вот таким образом отражаются в нашей жизни. Хотя само по себе это явление достаточно удивительное. Нужно сказать, чрезвычайно удивительное. Дело в том, что представьте себе, планета огромной массы. Она весит 6 в 21 степени тонн. 6,21. Вот столько тонн. Огромная, огромная масса. Она летит во Вселенной, она летит вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду или же 10 800 километров в час. Представляете, мы летим на этой планете, мы находимся на ней, мы вместе с этой планетой вокруг Солнца вот так вот мотыляемся. Протяженность этой орбиты, сколько она за год пролетает, сколько Земля пролетает за год – 958 миллионов километров. То есть очень много. В общем-то, год, когда мы говорим, что год прошел, с одной стороны, это очень просто, с другой стороны, это достаточно сложное явление. Представьте себе, мы облетели Солнце, мы прошли 958 миллионов километров. Когда вы летите на самолете, то вы через океан перелетели и говорите: «Слава тебе, Господи, благополучно». А здесь мы летим вместе со всей этой огромной планетой, огромной массой. Летим с огромной скоростью. Это говорит нам о том, что Бог верен в своих установлениях. Каждый год, когда мы перелистываем новый календарь, когда мы открываем Новый год, мы каждый год являемся свидетелями того, что Земля еще вертится. Мы являемся свидетелями того, что этот процесс, как был установлен Богом, так он и продолжается. Хотя нужно сказать откровенно, что живя на Земле, мы не замечаем этих чудес. Вы живете на Земле, и вы даже не думаете, что вы вместе с Землей движетесь с такой огромной скоростью. В принципе, ну точно так же, как если вы летите в самолете, и вам незаметно, что он летит. Очень интересно, да, что на Земле нет турбуленции, как в самолете. Самолет летит, и его иногда потряхивает. Вот. Земля летит, в общем, достаточно стабильно, достаточно ровно в космосе. То есть наша жизнь, действительно, мы не замечаем этих чудес. Мы не замечаем того, что Земля вокруг своей оси вращается постоянно. Кстати, скорость ее вращения тоже достаточно большая. Если посмотреть по экватору, то это будет примерно 1600 километров в час. То есть мы вращаемся вот так, и мы вместе с Землей еще вращаемся так. И если там посчитать, как эта вся Солнечная система куда-то летит, и потом галактика куда-то летит. И все это сбалансировано Богом. То есть это не просто так, оказывается, перелистнуть календарь и открыть 1 января. Оказывается, мы являемся свидетелями этого удивительнейшего чуда, которое имеет место во Вселенной. Но кроме того, что мы сталкиваемся с этими чудесами и преклоняемся перед Богом и говорим: «Господи, да, действительно, это верность Твоя». Кроме того, Новый год – это еще и замечательная возможность подвести итоги того, что происходит на Земле, того, что происходит в нашей с вами жизни. По сути дела, человек, живя на Земле, он вместе с Землей сделает примерно 70 или 80 оборотов вокруг Солнца. То есть один оборот вокруг Солнца вместе с Землей, который вы делаете, это примерно 1/70 или 1/80 вашей жизни. А может быть меньше. Иногда у людей жизнь меньше немножко, чем 70. И это дает нам возможность посмотреть на этот год, на этот отрезок времени с тем, чтобы дать ему оценку. То есть каждый уходящий год напоминает нам об уходящем времени, напоминает нам об уходящей жизни. Это не просто оборот Земли вокруг Солнца. Это не просто вращение планеты. Это вращение планеты, которое касается нас с вами, которое конкретно, реально влияет на то, кто мы и каким образом мы живем. Представьте себе, что в начале жизни каждый человек получает большой мешок с монетами. Эти монеты упакованы в маленькие пакетики, в каждом пакете по 365-366 монет. Мы не знаем, сколько этих монет в этом мешке, мы не знаем даже, сколько там пакетов, но одно происходит абсолютно точно. Каждый день одна монета должна быть отдана. И не просто должна, вы не можете ее не отдать. Каждый день вы куда-то отдали одну монету. Вы можете ее использовать по-разному. Вы можете отдать эту монету с тем, чтобы эффективно вложить и получить что-то ценное. Вы можете потерять ее. Вы можете выбросить. Или вы можете пойти на эту монету сделать что-то злое. Вот это то, что происходит с тем, как мы используем наше время. Каждый человек, рождаясь на земле, получает, образно говоря, вот этот большой мешок со временем. И в каждом этом мешке есть свои пакетики по 365 или 66 дней. И каждый день в этом пакетике представляет собой определенную ценность. Точно так, как монета представляет собой ценность. И каждый день мы эту ценность куда-то денем. Мы что-то с ней сделаем. Мы можем ее выбросить, мы можем ее потерять напрасно, мы можем ее использовать так, что произведем что-то злое, неприятное, нехорошее, или же мы можем этот день вложить так, чтобы произвести ценность. Когда мы говорим о том, что нам нужно считать свое время или давать отчет, мы говорим это не просто так, потому что это принципы здравого смысла подсказывают. Мы говорим, потому что Писание нам говорит об этом. Посмотрите, 89-й Псалом, 12 стих. Псалмопевец молится и говорит: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобресть сердце мудрое». То есть он говорит о том, что когда мы смотрим на уходящий год, когда мы смотрим на время, когда мы анализируем, как оно используется, это время, мы станем мудрее, если мы будем правильно использовать это время в будущем. Если мы проанализировав то, как прошло время в прошлом году, мы посмотрим, куда эти все монетки ушли, что они произвели, и теперь, исходя из того, мы будем правильно подходить к тому, как эти монетки будут вложены в следующем году. Каким образом эти ценности, которые у нас есть, будут использованы, и что они реально принесут нам? Вот откуда сердце мудрое, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Когда Бог сотворил человека, Он с самого начала сделал его способным к распорядительству. Посмотрите, Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и всяким животным, присмыкающимся по земле». Слово «владычествуйте» его можно перевести еще как «распоряжайтесь» или «управляйте». Бог дал человеку разум. Человек способен мыслить, человек способен оценивать, человек способен принимать решения, человек способен разумно управлять или распоряжаться теми ресурсами, которые у него есть в распоряжении. Таким образом, Бог сотворил человека способным к распорядительству, к управлению, и Он дает человеку в распоряжение определенные ресурсы. Вместе с тем, давая эти ресурсы в распоряжение, Бог ясно говорит о том, что каждый из нас обязательно в определенный момент жизни даст отчет за каждую частичку ценностей, которые были вверены нам. Откровение 14 глава, 20 глава Откровения, Евреям 4:13. Много текстов, которые говорят о том, что мы дадим отчет. Придет момент, когда мы дадим отчет за все то, что мы сделали. Другими словами, наша жизнь – это не просто прогулка под Луной. Это не просто покататься на Земле со скоростью 10 800 км в час лететь вокруг Солнца. Наша жизнь – это распоряжение ресурсами. Ресурсами, которые Бог доверил нам, и ресурсами, за использование которых Бог с нас просит. Вы знаете, прошедший год стал известен глобальной катастрофой инвестиций. Что это такое? Слышали, наверное, что экономический кризис, да, в новостях, наверное, слышали. Это, пожалуй, была главная новость ушедшего года. Экономический кризис. В чем он выражался? Речь идет о следующем. Огромное количество людей, разные люди, они вкладывают свои деньги в чье-то производство. То есть кто-то занимается производством, каким-то бизнесом, и он говорит, если бы у меня было немножко больше денег, я бы больше сделал. Приходит другой человек и говорит, я дам тебе деньги, сделай больше, а мне потом дай проценты от этого. И на этом строятся инвестиции. То есть люди инвестируют или вкладывают свои деньги в какие-то производственные или бизнес-проекты, которые осуществляются по всему миру. В прошлом году ситуация на экономическом уровне по всему миру практически повернулась таким образом, что люди стали терять, производство стали сокращаться. И реально практически почти все, за исключением маленькой части инвесторов, потеряли то, что они вкладывали. То есть это не совсем эффективное инвестирование. Когда мы говорим о инвестициях земных, то, по сути дела, эффективность земных инвестиций – это очень относительное явление. Почему? Потому что однажды каждый человек, живущий на земле, потеряет не 35%, он потеряет все 100%. Это происходит не в моменты экономического кризиса, а в моменты, когда человеку нужно оставить эту землю. Каким бы эффективным инвестором человек не был, придет точка, когда он останется без ничего. Он останется даже без своей одежды, она ему не нужна. Он останется без своих счетов в банке, он останется абсолютно без ничего. То есть, когда мы говорим о инвестировании здесь, в земном смысле этого слова, то оно очень относительное явление. В течение жизни человек может подниматься, может падать, может где-то приобретать. Кстати, экономические всплески и падения – достаточно регулярное явление. Те, кто изучает экономику, они говорят о том, что в экономике Америки практически каждые 20 лет случается то, что случилось в прошлом году. И поэтому люди говорят – вкладывай long term. Вкладывай в долгосрочные проекты. Окей, how long is long? Насколько долгосрочен действительно долгосрочный проект? Ну, они имеют в виду, вкладывай не на 20 лет, на 40, на 50. Какой смысл вкладывать на 50, если через 70 все потеряешь? Итак, мы сегодня поговорим об инвестициях. Мы поговорим сегодня о том, каким образом инвестировать так, чтобы не прогореть. Каким образом каждый день те ценности, которые у нас с вами есть, могут и должны быть вложены так, что они обязательно произведут, обязательно генерируют вечную ценность. Мы сегодня посмотрим вместе с вами на очень интересный текст, хотя Библия много говорит об инвестициях, Библия много говорит об экономике. Мы посмотрим на очень интересный текст, который записан во втором послании к Коринфянам, 8 глава. Мы будем читать сегодня с первого стиха, хотя основным нашим стихом, вы уже видели, будет 9 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Посмотри, апостол Павел, обращаясь к людям, которые жили в Коринфе, пишет о тех, к кто хорошо ему известен в другом регионе, церкви Македонии, верующие в церквях македонских. Суть благодати, которую имели эти люди, заключалась в удивительном явлении. Посмотрите, они жили среди скорбей. По всей видимости, большие гонения были. Написано «глубокое испытание скорбями». Они находились в состоянии физической, экономической, материальной нищеты. У них очень мало было денег, у них очень мало было материальных возможностей, но эти люди, несмотря на свою бедность, несмотря на то, что они находились в положении экономического упадка, несмотря на это, они были богаты. Посмотри, как здесь написано. Они преизбыточествуют в богатстве своего радушия. Оказывается, что-то есть у этих людей, что позволяет им жить, и жить богато, жить жизнь переполненной, так что этой жизни хватает другим людям. Богатство их радушия. Это действительно особая благодать. Это особая благодать, которой каждый из нас очень сильно нуждается научиться жить так. Немножечко ниже апостол пишет, откуда эту благодать взяли они. Посмотрите в 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Заметьте, как два слова в этом стихе повторяются из тех слов, которые мы прочитали во втором стихе. Слово «благодать» и слово «обогатиться». Эти люди были богаты, они преизбыточествовали богатством радушия. Это была благодать. Эту благодать они получили от Иисуса Христа. Почему? Потому что Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради нас, ради тех, кто жил тогда в церквях македонских, ради нас с вами, чтобы мы сегодня обогатились Его нищетой, обогатились тем, что Он раздал, что Он принес, что Он вложил. Мы посмотрим сегодня на этот вопрос, на то, как Иисус Христос, будучи самым мудрым человеком на земле, Бога-человеком, как Иисус Христос, получив от Отца Своего Небесного 33,5 пакета, в каждом из которых было по 365 или 366 монет, как Он их вложил? Как Он инвестировал? Написано, что Он ничего себе не оставил. Он обнищал, Он был богат, и Он вложил всю ценность, которая у Него есть. Он вложил определенным образом. Он вложил так? Что это его вложение произвело богатство. Мы посмотрим на этот вопрос с нескольких сторон. Во-первых, мы посмотрим, куда инвестировать, чтобы не прогореть. То есть мы посмотрим на Божьи инвестиционные проекты. Второе, мы посмотрим, что мы можем инвестировать. То есть на ресурсы, которые мы инвестируем. Третье, как инвестировать. Или мы посмотрим на божественный процесс инвестиций, на то, как этот процесс может и должен быть эффективным. Итак, давайте остановимся на первом, куда инвестировать. Инвестиционный проект. Когда мы смотрим на то, как вкладывал свою жизнь Иисус Христос, эта жизнь отличалась тем, что она полностью была сфокусирована на long-term investment, на инвестирование длительных сроков. Иисус Христос никогда не инвестировал на какие-то спекулятивные ценности, которые сегодня поднимут ему какую-то прибыль. Иисус Христос, придя на землю, у него была одна ясная цель, окончание которой было в вечности. И абсолютно все, что он делал, он никогда не транжирил по сторонам. Он был ясно сфокусирован, он жил и прожил всю свою жизнь, чтобы вкладывать каждый аспект своей жизни в достижение той великой цели, в которой он вкладывался. Вот как пишет об этом Павел. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал». Процесс отдачи, процесс вкладывания, процесс использования средств, которые были у Него, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Придя на землю, Иисус Христос вложил все свои ресурсы в спасение, преображение, трансформацию и обогащение человеческих душ. Вот теперь смотрите, если Божий Сын, придя на землю, если Он, зная все, если Он тот, кто сделал эту землю, которая летает вокруг Солнца, если Он тот, кто сделал всех людей, и Он знает, что такое человеческое общество, и что такое ценности этого общества, Он, придя на землю, Он не стал вкладываться ни в какие другие ценности, как только в человеческую душу. Неужели мы должны изобретать что-то другое? Он говорит, единственная ценность, присутствующая на земле, которая имеет вечный смысл, это человеческая душа. И поэтому Он живет полностью для того, чтобы спасти человеческую душу, чтобы преобразить ее, трансформировать ее в подобие его характера, и в том, чтобы прославить ее, в том, чтобы эта человеческая душа была богата, действительно по-настоящему богата. Матфея 20:28, Иисус говорит о себе: «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою или жизнь свою для искупления многих». Он здесь применяет опять-таки экономический термин. Искупление, я уже приводил это слово «лутрон», это слово, которое использовали в юриспруденции в экономике. Иисус говорит о вложении своей жизни в ценности, которую Он приобретает, другую ценность. Он приобретает настоящую ценность, Он приобретает человеческую душу для искупления многих. Он отдает то, что для Него было очень ценным, вкладывает, инвестирует в то, чтобы произвести ценность. В другом месте о том же говорит апостол Петр. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». То же самое слово «искуплены». «Искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Опять экономика, опять инвестиции, опять Иисус Христос свою кровь, как чистый непорочный агнец, свою жизнь, самого себя, самую великую ценность, которая когда-то существовала, вкладывает для того, чтобы искупить нас, искупить людей. Итак, человеческая душа является наиболее эффективным и единственно безопасным, в действительности 100% защищенным инвестиционным проектом, который только существует на земле. Это то, чем занимался здесь Иисус Христос. Но вы знаете, Бог дает людям уникальное преимущество. Бог дает нам с вами возможность to be shareholders. Он дает нам возможность быть соучастниками Его акций, если мы говорим языком инвестиций. Он говорит о том, что люди, спасенные люди на земле, они тоже могут стать соучастниками этого инвестиционного проекта. Люди могут тоже туда что-то вложить. Хотя кто мы такие люди в сравнении с Иисусом Христом? Если сравнить те ценности, которыми мы обладаем, это мусор. Но Иисус Христос дает нам уникальную возможность. Он делает нас соучастниками этого инвестиционного проекта. Священное Писание указывает на несколько сфер, как это происходит. Давайте посмотрим. Прежде всего, Писание говорит о том, что нам нужно созидать свою собственную душу. Это сфера номер один. То есть все ценности, которые у нас есть, они должны направляться прежде всего на то, чтобы наша собственная душа созидалась. Матфея 16:26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Смотрите, и здесь экономика. Какая польза, если вы потратите свое время, силы, способности, деньги, здоровье? На то, что вы приобретете банк, который завтра разорится, или, может быть, даже не разорится, а ваше тело разорится в конце концов. Этот банк останется кому-то. Почитайте Екклесиаста, когда он пишет: горе человеку, что он работает, а его благом пользуются другие. Иисус говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а его душа не будет спасена. его душа не будет созидаться, его душа не будет трансформироваться. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Послание апостолу много раз повторяет ту же самую истину. Смотрите, 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих себя». Вот это первый, самый главный объект. Мы должны те ценности, которые у нас есть, вкладывать для того, чтобы созидать себя, созидать свою душу. Это наша ответственность. Каждая монетка, которая у вас появляется каждый день, вы что-то с ней делаете. Употребите ее туда, чтобы созидать вашу душу. Чтобы вы с каждой монеткой становились богаче, становились красивее, становились больше похожими на Иисуса Христа, становились действительно ценнее внутри. Это вечные ценности. Немножко раньше апостол говорит о том, как это важно заниматься этим процессом. 1 Тимофея 4,7, посмотрите. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Слово «упражняй» — это греческое слово «гумнадзе». От него произошло английское слово «gymnasium». Его можно перевести как «тренировка». То есть тренируй себя, вот так, как в спортзале занимаются. Упражняй себя в благочестии, тренируй себя, тренируй свой внутренний человек, чтобы он был благочестивым. Созидай себя внутри. Используй свои ресурсы, используй свой ум, используй свое время, используй возможности, которые только есть, для того, чтобы серьезнейшим образом свою душу водить в гимнастический зал, водить в спортзал и ее тренировать там. Ее делать сильнее, ее делать выносливее, ее делать красивее, делать более подтянутой, более способной жить. Вот это то богатство, которым обогатились верующие в Македонии. Даже когда у них была физическая или материальная нищета. 2 Коринфянам 3,18 написано о том, каким образом эта тренировка происходит. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть мы учимся, мы люди, имеем эту привилегию, мы учимся отражать Божью славу. Каждый день, когда мы вникаем в Слово, когда мы приходим в церковь, когда мы молимся утром, когда мы думаем в течение дня, когда мы анализируем свои реакции, когда мы проверяем, каким образом мы должны здесь или там поступить. Итак, созидайте себя. Это первое вложение, которое является самым значительным, самой эффективной инвестицией, long-term investment. Это долгосрочное вложение. Второе. Вторая сфера – это созидание ближних. Мы говорим, куда инвестировать. Созидайте себя, свою душу прежде всего. Становитесь больше похожими на Христа. Второе – созидайте людей вокруг. Созидайте людей, которых Бог посылает на вашем пути. Эта ступень неотделимо связана с предыдущей. Почему? Потому что, смотрите, если вы уподобляетесь Христу больше, то тогда вы будете пропитываться Его чувствами, Его желаниями. А Он чем жил? Он пришел на землю для того, чтобы созидать нас. Для того, чтобы созидать людей. Он отдал себя для искупления многих. Он этим живет. Этим наполнено его сознание. Он движим этим. Филиппийцам 2:4. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Дальше апостол приводит примеры Иисуса Христа и объясняет подробно, каким образом Иисус Христос принял образ раба, отказался от славы небес, был распят на Голгофском кресте. Для чего? Для того, чтобы спасти нас. Спасение людей, преображение их внутреннего мира – это было главной целью Иисуса Христа. Почему Он пришел на землю? К сожалению, большинство современных христиан не понимают и не принимают вот такой инвестиционной политики Иисуса Христа. Они получили эти свои монеты, загробастали их себе, как мальчиш-плохиш, из известной сказки. И не думаю, что они так их каким-то образом сэкономят. Они думают, что таким образом они как-то больше их сэкономят, эти деньги. Это время, эту ценность. Заметьте, Иисус Христос пришел, и Он ясно живет тем, чтобы вкладывать Себя в созидание людей. Он этим движим. Он тренирует себя для этого, он, исходя из этой ценности, подходит к распределению своих ресурсов, он этим живет. Большинство христиан сегодня, если они созидают кого-то, то только по остаточному принципу. Что это значит? Это значит, что главная составляющая их ценности направлена туда же, куда весь мир направляет, для угождения самому себе. И потом немножечко что-то остается, ну, надо что-то немножко еще и души людей созидать. Это очень неумное инвестирование. Это потеря, буквально потеря многого и очень многого из того, что нам дано. Посмотрите, жизнь апостола Павла, она является замечательной иллюстрацией эффективного инвестирования в вечность. Смотрите, у него было много ресурсов. Он мог инвестировать в свою славу, потому что он уже был в Синедрионе, он уже был в группе самых главных руководителей Израиля. И у него было достаточно много перспективы, чтобы вырасти там, чтобы подняться, потому что он был очень умный, он был очень преданный, очень одаренный человек. И вдруг, когда он встретил Иисуса Христа, его инвестиционная политика сразу поменялась. Он посмотрел на все то, куда он вкладывал свою жизнь, и почел это чем, помните? Мусором. Он говорит, я вкладывал в мусор. Точнее, даже не мусор. А вот те, кто бывал в России, знаете, там аутхаус есть. И вот то, что там внутри. Вот этим словом называет Павел то, чем он почел все то, куда он вкладывал свою жизнь до того. И он говорит, и теперь я вкладываюсь в то, чтобы приобрести Христа, чтобы Его отражать как можно больше в своей жизни. Посмотрите, чем он еще занимается. Колоссянам 1 глава 28 стих. «Которого мы проповедуем, то есть Иисуса Христа, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным в Иисусе Христе». И дальше он говорит, «Для чего я и тружусь, и подвизаюсь». Силой его. Он использует здесь два слова. Тружусь и дальше говорит подвизаюсь. Труд достаточно конкретно показывает, что это не просто прогулка, это вкладывание своих сил. Но слово подвизаюсь это еще более острое слово. Это слово, от которого произошло русское слово агония. Слово агонидзимай. То есть он говорит, я тружусь до изнеможения. Я всего себя вкладываю. Куда? Чтобы в людях проявился Христос в совершенстве. Он говорит, что я вкладываю свою жизнь, свои усилия в туда, чтобы каждый человек был представлен в Иисусе Христе совершенным. В другом месте он говорит об этом же, Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Еще более сильный термин. Он сравнивает свой труд с labor, с вот этими муками матери, которые испытывает при рождении ребенка. Он говорит, что я вкладываю огромные силы, я вкладываю себя до боли. Куда? Чтобы люди красивые были. Чтобы люди Христа отражали. Вот куда нужно вкладывать жизнь. Вот куда эту каждую монетку нужно вложить, друзья дорогие. Вот что действительно обладает вечной ценностью. Иногда это требует отказа от своего, отказа от того, что удобно. 1 Коринфянам 10:32 он говорит, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Я так много встречаю христиан, которые говорят, а что, я разве не имею права это делать? Да не о правах речь идет. Чьей пользы ты ищешь? Ищешь ли ты пользы людей, чтобы они спаслись? Или же ты просто настаиваешь на том, что тебе так удобно, тебе так нравится, у тебя такой вкус, а остальные все пусть как хотят? Павел говорит, у меня совершенно другая инвестиционная политика. Я живу так, чтобы свою свободу ограничивать там, где она мешает мне достигать преображения сердец людей. Я хочу задать вам вопрос. Умеете ли вы ради духовного блага ваших ближних отказаться от того, на что вы имеете право, что вам сильно хочется? Этим вы измеряете действительно, куда вы вкладываете свои ценности, как вы инвестируете жизнь. В другом месте апостол Павел говорит Римлянам, 1 глава, он говорит 14 стих, «Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, я должен всем», апостол говорит. Это очень интересно. Сегодня наиболее популярная фраза «я никому ничего не должен». Мы хотим жить так, чтобы к нам никто не имел никаких претензий. Апостол говорит по-другому, он говорит «я должен, я живу для того, чтобы отдать то богатство, которое у меня есть, чтобы они обогатились». Он следует Иисусу Христу. Он не только сам жил ради счастья других, ради формирования других, он призывал людей жить так. Посмотрите, Ефесянам 4:29, он говорит, внимательно следите за тем, что исходит из ваших уст. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Сегодня самые большие дебаты, дискуссия ведется, а как же свобода слова? Это свобода, которую каждый человек имеет. Что хочу, то и говорю. Что хочу, то и пишут. Всякие разные вещи люди делают. Так вот, здесь апостол говорит, ты внимательнейшим образом смотри, что ты говоришь. Смотри, что производишь, что будет генерировать твое слово. Римлянам 15:1. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. To build them up. Речь не идет о угодничестве, о человекоугодничестве. Речь идет о том, что нам нужно научиться иметь программу, что мы живем для того, чтобы сделать людей более сильными в Иисусе Христе. В этом весь смысл. Этот подход определяет каждый аспект жизни христианина. Например, муж-христианин живет ради созидания жены. Он живет ради того, чтобы она в большей степени возрастала в уподоблении Христу. Именно эта цель определяет смысл направления жизни человека, вступающего в брак. Или наоборот, жена живет ради созидания мужа. Она учится этому, она постоянно работает над собой с тем, чтобы быть более эффективным инструментом в Божьих руках, чтобы помогать мужу становиться больше и больше сильным, красивым, зрелым в Иисусе Христе. Именно это обещание дает невеста, когда она стоит перед алтарем. Именно обещание этого. Родители живут ради созидания сердец своих детей. Как только появляется ребенок в семье, вместе с ним появляется ответственность. Родители уже не могут жить так, как они жили раньше. Они теперь живут для того, чтобы вот этот человек не просто был одет, обут, накормлен, и чтобы позаботились о его здоровье. Родители живут для того, чтобы этот человек с каждым днем впитывал в себя характер христианский. Это неизвестная философия сегодня. Сегодня родители живут для себя. Если им дети нужны, то тоже, как игрушки, которые можно одеть, нарядить, посмотреть, вот так красиво, смотри, так может быть красиво. And that's it. А потом, когда эти красивые куклы подрастают побольше, они приводят их к пасторам и спрашивают, не знаю, в кого он пошел. Сделайте с ним что-нибудь. Проблема была в том, что уже много пакетов по 365 монет были растранжирены. Или, еще хуже, на эти пакеты покупали что-то, что травило детей. И потом эта интоксикация пропитала их так глубоко, что потом им нужен длительный процесс детоксикации. И неизвестно, поможет ли. Итак, Ценность, которую Бог дает нам, время, способности, деньги, должна вкладываться в long-term investment, должна вкладываться в человеческие души, нашу собственную душу, душу ближних. И есть еще один очень важный элемент, очень важная сфера – это созидание церкви. Этот шаг также истекает из первых двух. Почему? Потому что люди здесь на земле, спасающиеся души, они составляют из себя церковь, тело Иисуса Христа. Вот поэтому Иисус Христос пришел на землю, чтобы создать церковь. Не просто, чтобы спасти индивидуальные души. Церковь – это гармоничное соединение спасенных душ, которое представляет собой самую великую ценность, которая существует на земле. Посмотрите, Ефесянам 1:22. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Это самое удивительное, что Бог нам дает. Бог нам дает привилегию быть соучастниками созидания церкви, созидания тела Христова. В действительности, через созидательное служение каждого члена церкви, это единственный путь, как церковь растет. Посмотрите, Ефесянам 4:16, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посмотрите, как апостол описывает процесс жизни церкви. Вот это каждая клеточка, каждый член церкви, он созидает свою душу. Он созидает людей вокруг, и появляются вот эти взаимно скрепляющие связи при действии в свою меру каждого члена, от которых растет церковь. Самая большая ценность. Полнота наполняющего все во всем. Самая большая ценность, которая есть на земле. Чем больше вы будете познавать Иисуса Христа, тем больше вы будете любить Его церковь. Друзья дорогие, если человек называет себя христианином и не созидает церковь, он верит в какого-то другого Христа. Потому что Христос пришел на землю для того, чтобы искупить церковь, для того, чтобы созидать церковь, для того, чтобы взращивать ее, для того, чтобы приготовить ее славную церковью себе, вот там без пятна и порока на небесах. Если человек приходит, и он своим сердцем не воспринял интересов Иисуса Христа, значит, где-то он со Христом разошелся. Значит, где-то его Христос отличается от того настоящего Христа, от библейского Христа. Итак, во что вы инвестируете вашу жизнь? Что является целью и смыслом всего того, что вы делаете? Что является мотиватором, что является вашей инвестиционной программой, инвестиционной политикой? Мы еще должны поговорить о том, что инвестировать, какие эти ресурсы у нас есть. Но так как это еще достаточно много места занимает в моем конспекте, нам придется поговорить об этом в следующий раз. А сейчас я хотел бы вместе с вами еще раз вернуться к этому стиху, 9 стих 8 главы 2 Коринфянам. Давайте посмотрим на него вместе. Давайте прочитаем его и посмотрим на Господа нашего Иисуса Христа, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
Научи меня, мой Господь, во всем. Исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я Создатель люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!